Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва» и я, его ведущий Владимир Мамонтов. У нас есть такая добрая традиция начинать радиожурнал с комментария Вадима Францевича Гигина. Это председатель Белорусского общества знания, журналист, философ, эксперт, друг и сябр наш. И вот мы не будем ломать эту традицию, но есть одно интересное обстоятельство. Дело в том, что в последнее время Вадим Францевич часто бывает в Донбассе и на Луганщине, и его точка зрения такая журналистская, репортерская, ну и немножко над всей этой, если это можно назвать, суетой, ту трагедию, которая там происходит, он взлетает над ней, и мы его всегда тоже слушаем. Но на этот раз еще есть одно обстоятельство, которое еще немножко сдвигает картину. Дело в том, что мы сейчас воспользуемся его интервью, которое он дал на очень дружественному нам и очень хорошему каналу «Белрос». На телеканале «Белрос» есть программа «Белоруссия главная», там действительно очень в сжатой, емкой форме рассказывают о белорусских новостях тоже, а белорусские комментарии там присутствуют и про Россию и так далее. И вот Вадим Францевич, которого наши не только слушатели нашей радиостанции, но и телезрители хорошо знают, он на разных программах, на телешоу у нас завсегдатай, на российских, так что немножко своих друзей на телеканале «Белрос» попродвигаем. И про Донбасс послушаем.
Что на Донбассе? Что происходит? Где побывали?
Ну, во-первых, это же не такое путешествие, да, как там журналисты написали в путешествии по Донбассу. Это конкретная миссия с рядом общественных деятелей, наших журналистов. Мы выезжали для того, чтобы завести гуманитарную помощь. Собирали целый ряд общественных организаций. Это Белорусский союз женщин, профсоюзы, всем выражаем благодарность, наши ветеранские организации, ну, надо пояснить, ветераны силовых структур, плюс две бригады наших журналистов туда на место выезжали. Я действовал еще по линии своей непосредственной, общества знания, там очень, кстати, активно общество знания развивается, и я знал это раньше в Луганской Народной Республике, мы встречались, и сейчас в Донецкой Народной Республике. Были разговоры и беседы в университетах со студентами, с активом молодежных организаций. Очень много вопросов по Беларуси. Мы встречались с нашей диаспорой. Ну, вот вы просто представьте себе, вот Луганская Народная Республика, такой город Брянка, это Алчевск, ну, до фронта там совсем близко, совсем близко. Танки через город ходят, дом культуры. Вот как могут эти женщины поддерживают его в должном состоянии. Ты садишься, зал неотапливаемый, и вдруг поют куполинку, зязюлю, народные танцы, притом в такой потрясающей хореографической постановке, ну просто вот, великолепно. Кто танцует? Это народный театр, то есть люди после работы, бухгалтеры, работники прокуратуры приходят и там выступают, безусловно. Очень важные встречи, сами об этом просили бойцы батальонов, чтобы мы встречались, разговаривали, они задавали вопросы, мы им задавали вопросы, это очень важно.
Отношение к белорусам, к Беларуси вот какое?
Ну, сказать, что отлично, это ничего не сказать. Вот одна из встреч, я бы назвал позывной «Белорус». Что за парень? Он, дай бог памяти, где-то 16-17 года на Донбассе, у нас отслужил в войсках радиоэлектронной борьбы. Там находится сейчас. Вот что такое патриот? Вот он по зову сердца поехал туда помогать братьям. Но законы есть законы, и в те времена мы помним. И вопросы со статусом. Да и Россия, она помогала, но определилась ведь со статусом Донбасса тоже не сразу. Когда он приехал в Белоруссию, были к нему вопросы со стороны правоохранительных органов. Он не обижается. Они, значит, сказали, давай, парень. Ну, что надо, они сделали. У него проблем с этим не было. Он там, он руководит подразделением беспилотных летательных аппаратов, это считается разведка. Вот. Но он говорит так, присягу принимал Беларуси, в любой момент готов прибыть, защищать родину, Лукашенко мой президент. Вот я считаю, это вот настоящий патриот. И еще очень важный момент, там люди чувствуют, вот, как нигде ты понимаешь, что такое восточнославянский мир. Вот я вам приведу мэр Горловки. ну, я могу уже сказать, наверное, мой хороший товарищ Иван Сергеевич Приходько. Человек, который прошел все, вот просто все за эти годы. Один из таких столпов вот этого русского Донбасса. У него жена и другие родственники родом из Беларуси. Солигорск, вот эти вот наши места. У него половина друзей и родственников с той стороны на Украине. И вот это наш общий мир. И когда я у него спрашиваю, Иван Сергеевич, это гражданская война? Он говорит, да. Иван Сергеевич, это отечественная война? Он говорит, тоже да. Вот настолько там ты понимаешь вот эту нашу общность. И с другой стороны, вот эту разделенность, которую противник сумел внести. И видишь, как он это делал. Когда смотришь книжки, брошюры, как обрабатывали мозг людям, почему до этого дошло. Это очень важно для того, чтобы мы осознавали, какие вызовы и угрозы стоят и перед нашей страной.
Какие вот выводы в этом смысле? Вот хотела, да, действительно об этом спросить.
Надо работать с молодежью.
Так вы же работаете.
Мы работаем, безусловно, но все требует определенного совершенства. Никогда нельзя верить Западу. Никогда. Да, партнерские отношения, торговля, все это в будущем будет, безусловно. Вот те, кто говорят, что вот все, мы разошлись, но не будет к Западу от наших границ океана Атлантического. Пока.
Ну, все
по крайней
может
мере,
быть.
Да. Надеюсь, что до этого не дойдет. Не будет Атлантического океана, будут эти страны. Да и за Атлантикой есть жизнь, что называется. И мы будем торговать, мы будем выстраивать взаимоотношения. Верить им нельзя никогда. То, что они вытворяют по нашим людям, по нашей культуре, вот эта вот отмена культуры, вычеркивание русского языка отовсюду, этого забыть невозможно. Это, ну, как мы это должны забыть? Как мы забудем?
Значит, продолжается.
Это продолжается. Ну, как мы можем забыть, что там в Латвии убирают слово «вокзал», потому что он там по-русски звучит.
В Литве музей, да, Пушкина переименовали.
Как мы можем забыть, вот как Быков, он был политическим противником президента, но его выкидывают из школьной программы на Украине, потому что он белорус. Мы что, это забыть должны каким-то образом? Мы это никогда не забудем. Это фашизм, и мы это будем помнить. Но в будущем с теми или другими правительствами, безусловно, мы будем взаимодействовать. Что еще очень важно, нужно крепить обороноспособность. И, кстати говоря, это те вопросы, которые президент когда-то задавал белорусам. Готовы ли мы платить больше за нашу безопасность? Вот однозначно. На оборону, на безопасность страны нужно тратить больше денег. Я не исключаю, но это мое честное мнение, вот эксперта, что нам придется увеличивать и собственные вооруженные силы в этом плане. И я вижу, у нас очень много людей, которые готовы брать в руки оружие. Для того, чтобы сохранить мир, уже сейчас надо брать в руки оружие. Не надо стесняться об этом говорить. Слушайте, ну вот с нами был ветеран, полковник, 55 лет, мужик. Он абсолютно в отличной форме. Он готов защищать родину. Да, он по всем нормам должен выйти на пенсию. Таких людей тысячи. И там в значительной степени, в батальонах, где мы были, много людей такого возраста. Абсолютно боеспособных. И более того, даже более боеспособных, чем молодые. Потому что они мотивированы, они понимают, они прошли подготовку. Все говорят, я общался там и с офицерами разного уровня, и не первый раз уже это слышу, что те, кто в советской армии служили 2 года, они более готовы, чем те, кто даже сейчас 1-1.5 года служили. То есть навыки эти, привитые в советской армии, они остаются до сих пор. Они очень многое прошли и очень многое могут нашей молодежи рассказать. Понимаете, как бы то ни было, огромный опыт преподавательский. Но я уверен, что одно дело я буду рассказывать, а другое дело парень, студент, раненый, приедет к нашим и расскажет о том, почему он встал на защиту своего родного Луганска, Алчевска, Донецка, и я могу перечислять эти города, почему он воевал, получил ранения, как он живет сейчас, и это будет совершенно другой рассказ.
А еще Вадим Францевич интересно рассказал о своем мнении по поводу Зеленского. Это я так врываюсь в стройный ход беседы на телеканале «Белрос», с которого мы взяли эту звуковую дорожку с их благосклонного разрешения, разумеется. И вот послушаем, как белорусский эксперт оценивает, в общем, так изменившегося за эти годы клоуна, политика, президента Украины.
Я был на концерте Елены Ваенги и услышал, как она рассказывала об опыте своего общения, когда он там пьяный где-то в какой-то луже сидел, Зеленский. Я думаю, а вот интересно поговорить вот с людьми, которые еще тогда, в нулевые, что за парень был такой. ну, признаю талант, но в личностном плане, не скажу, что все в один голос, но большинство, подавляющее большинство, оценки схожие с теми, которые дал наш президент. То есть человек нацелен только на собственный успех, только готовый идти по головам, истеричный, но вместе с тем, который в нужное время может концентрироваться, ведомый, есть люди, управляющие им. Но как любой ведомый человек, он в определенных ситуациях получает некую такую, ну, что ли, сублимацию за счет управления другими подчиненными. То, что ему говорят, он, например, практически никогда в кабинете не находится один. То есть ему нужно, чтобы постоянно была публика какая-то, на кого он работает. Безусловно, по ключевым вопросам он не принимает решения сам. Об этом тоже еще год назад говорил наш президент. Два телефона, один. Ну, это образно, но так и есть. Один телефон американский, второй телефон британский. Там есть конкуренция между ГУРом и СБУ, между командой Залужного и офисом того же Зеленского. Все это имеет большое значение и при тех жестоких действиях, которые они предпринимают на том или ином, в том числе и белорусском направлении.
Ну вот мы с вами послушали хорошо знакомого нам Вадима Францевича Гигина, эксперта белорусского. Хочу только добавить, что интервью у него на телеканале «Беларусь» взяла известная журналистка Людмила Ковалева. Это ее голос вы слышали параллельно с моим, можно сказать. И вот что еще хочу сказать. Телеканал «Беларусь», может, не все знают, но его можно посмотреть и в России, и в Белоруссии. И вот недавно у них была большая радость. Они всегда знали, что они крутые и классные, но тут недавно замеры произошли, в Беларуси сменилась система замера, у кого сколько аудитории, у кого какой рейтинг и так далее, и они, в общем, они даже немного не ожидали. У них средняя аудитория оказалась 2,5 миллиона человек. Это для 9-миллионной Беларуси довольно много. Поэтому, коллег, поздравляем, не сбавляйте, мы будем вам помогать. Почему мы вам будем помогать? Потому что вы нам помогаете. А вот такая нехитрая, простенькая конструкция, а между прочим, она работает. А если еще и симпатии приправлены такой искренней человеческой и давней дружбой, ну, вообще здорово. Это и называется «Друзья Сибры».
Союзное государство. Контуры будущего. Наши эксперты попробуют сотворить невозможное. Предсказать, что нас ждет.
Вот следующий эксперт в нашей программе – это Евгений Умеренков, журналист, известный журналист, международник. Он долгие годы работает в разных странах, много чего знает и про Мексику, и про Америку, и про Прибалтику, и про Беларусь тоже много чего знает. И имеет свою точку зрения и свой взгляд на ее будущее. Евгений Умеренков начинает, правда, с исторического расклада. Ну, так эксперты, они народ такой. Они любят выстроить в классическом стиле, в классическом духе. А у нас, собственно, такой и проект. Мы хотели бы разными мнениями, разными людьми, разными толкованиями действительно попробовать обрисовать, а как нам жить дальше.
История отношений России и Белоруссии после развала Советского Союза показательна во многих отношениях. Я бы выделил для того, чтобы посмотреть, куда и как мы движемся в развитии нашего союзного государства, два уровня. Непосредственно Россия и Беларусь, эволюция наших отношений после 1991 года, и как эту эволюцию, непростое, порой драматическое развитие сотрудничества двух государств и взаимоотношений двух народов, можно интерпретировать с точки зрения исторической перспективы в рамках большей части постсоветского пространства. Иными словами, как, сначала разойдясь по национальным квартирам, мы все-таки поняли неоспоримые преимущества союзной коммуналки. И как эту траекторию российско-белорусских отношений можно проецировать на будущее наших отношений с другими бывшими республиками СССР. Начать можно с той самой концепции национальных квартир. Помните, как настойчиво и убежденно либеральные политики поздней перестройки или, если хотите, начального этапа развала Союза убеждали? Жить в коммуналке большой страны, которая задыхается в своих проблемах, не в силах их решить, уже не вмоготу. Зачем мучиться в очередях вместо общего пользования и гадить друг другу на общей кухне? Хватит. Давайте мирно разойдемся, каждый в свою отдельную квартирку, и устроим свою жизнь по-своему. И вам мешать не будем, и вы нас нервировать перестанете. Было ведь такое? Никто не будет спорить. Помню, как в конце 80-х прибалтийские депутаты в Верховном Совете СССР с умным и высокомерным видом, европейцы как-никак, разъясняли смотрящему в рот либералам и журналистам: время больших многонациональных государств закончилось. Пришло время малых национальных государств, которые сами смогут быстро и успешно решать свои проблемы, чтобы жить хорошо и счастливо, без назойливой опеки Москвы. И что показало время? Да, прибалты получили свою свободу и независимость. Но оказалось, что нужны они им были для одного, чтобы выбрать нового хозяина. Вернее, новый хозяин их прибрал к себе, а они преподнесли это как свой выбор. Что теперь в их, если честно, весьма убогих национальных квартирках? Потерять за 30 лет независимости треть населения – это показатель успеха и благополучия? В Москве и Минске сразу после 91-го тоже увлеклись собой, полагая, что в цивилизованный мир лучше входить по одному. В то же время, кто забыл, в Киеве твердили, что Украина вот-вот станет второй Францией, только сбросит со своей шеи нахлебников из России, которые она кормит-кормит, от себя отрывает. Да и у нас хватало деятелей и в самых верхах власти, которые призывали поскорее сбросить обузу в виде бывших братских республик. Логика была та же: вот сейчас избавимся от нахлебников и заживем. О святых 90-х, надеюсь, знают и помнят все. Не по наглым уверенным заявлениям Чубайса о двух «Волгах» за один ваучер, по позорным и унизительным торжищам, на которых продавали все, что только можно, чтобы выжить, по малиновым пиджакам и культу уголовных братков. Подлое было время, а ждали ведь, разбегаясь из Союза, только лучшего. Я далеко не фанат Бориса Николаевича Ельцина. Время даст оценку его деятельности. Но из того, что ему никак не поставить в минус, это шаги по сближению с Белоруссией, начавшиеся в 96-м году с договора о создании сообщества Белоруссии и России и заключенный в декабре 99-го договор о создании союзного государства. Конечно, это стало возможным только благодаря тому, что Александр Лукашенко сразу после того, как в 94-м стал президентом Беларуси, заявил о готовности восстановить связи с братской Россией. Но тоже не забываем, как нелегко, а порой и откровенно трудно шло сближение двух стран. С одной стороны, договор о создании союзного государства, в котором заложены основы трансформации двух стран в одну, во всех сферах – экономике, политике, судебной системе, социальной жизни, культуре, науке, информационном пространстве. С другой – период многовекторности во внешней политике Минска, а в Москве – время старых сомнений о том, кто кого кормит. И реализация договора шла соответственно. Значительное время он жил главным образом на бумаге и в мечтах. Запад проводил свою политику малых шагов по отрыву Минска от Москвы и уже рассчитывал на скорый успех. Но случилось лето 20-го. Знаем, чем все закончилось. И, надо признать, во многом именно те события помогли нам разобраться и понять, в чем ценность единства наших стран и народов. Так что, разойдясь в 91-м, мы двигались, как писал Вознесенский про людей и историю, по параболе. И прежде чем вновь сойтись, уходили
на разные орбиты.
Это, скажем так, первый непосредственный план, когда мы говорим о будущем союза России и Белоруссии. А более широкий контекст того, что произошло и происходит в наших отношениях, можно увидеть в схожих процессах нового сближения наших стран с бывшими республиками Советского Союза. Понятно, что не со всеми. Прибалты ушли и одно время довольно успешно тянули за собой других. С Украиной видим, что произошло. Грузия после трагических для нее событий научилась о своем истинном интересе задумываться. Молдавию сейчас пытаются натравить на Россию и Беларусь. Но время сделало очевидным для тех, кто способен честно смотреть на прошлое и настоящее, зачем нас так усердно когда-то разводили друг от друга, сталкивали лбами, заманивали сладкими послами. Чтобы сделать нас слабыми, чтобы сделать нас управляемыми, чтобы заставить нас обслуживать чужие и совершенно чуждые нам интересы. Так что и здесь я бы надеялся на историческую параболу, какая случилась у России и Белоруссии. А конкретные контуры будущего нашего союзного государства, по-моему, и придумывать не надо. В договоре о создании союзного государства они прописаны достаточно подробно. Цели и задачи поставлены, они амбициозны и обещают много. Главное сейчас и в ближайшее время определиться, что из обозначенного как перспектива можно начинать реализовывать уже сейчас. Что уже сегодня-завтра, исходя из реалий, в которых живем, можно сделать для строительства прочного, дееспособного и привлекательного не только для нас, но и для других, ведь договор открыт и для новых членов союзного государства. Особенно это важно сейчас на фоне событий на Украине. Волынку, которую тянет Запад, Россия обречена, у нее нет союзников, у нее нет будущего, можно заткнуть только одним способом – успехом и на поле боя, и в экономике, и в укреплении союзного государства. Реальные шаги, понятные, убедительные и зримые, будь то совместное военное строительство, создание действительно единого экономического комплекса двух стран, их солидарная позиция в международных делах, сейчас были бы лучшим аргументом в пользу нашей правоты. Не знаю, вот недавно госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос о создании символики нашего государства – гимн, флаг и прочие атрибуты. Столько лет идут разговоры об этом. Может, уже действительно время пришло? Ведь встать под одно знамя – это не только церемониальное действие. Это объединяющий смысл нашего движения вперед. Недавно в Калининградской области прошел российско-белорусский форум по вопросам безопасности и сотрудничества рубежи союзного государства. Меня впечатлило, что участники с обеих сторон совершенно определенно продемонстрировали общую волю строить отношения не просто союзнические, а именно такие, какие должны быть в едином государстве. Но в анализе существующей на сегодня ситуации прозвучало и такое. Интеграция в рамках ЕАЭС в определенных аспектах уже глубже, чем в союзном государстве. Речь идет о наднациональных органах, в которых участники добровольно передают часть своих суверенных полномочий. У ЕАЭС такие органы есть, а союзное государство в этом пока заметно позади. Повторю, для меня контуры будущего союзного государства и придумывать не надо. Они прописаны и весьма убедительно и привлекательно почти четверть века назад в статьях договора 1999 года. Последовательно и целеустремленно воплощать в жизнь то, что предложено и определено в 71 статье этого договора, не забывая всенародно обсуждать, что делается, и сопровождать дела хорошей социальной рекламой, наверное, это и было бы прорисовкой реальных контуров нашего совместного будущего.
Вот так незаметно пролетели первые полчаса нашего радиожурнала. Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости прозвучат, а я, ведущий радиожурнала «Друзья Сибры», не прощаюсь с вами. Я надеюсь, что вы новости послушаете, да и с нами останетесь.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Уважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва» и нашего радиожурнала «Друзья Сибры», как я, ведущий Владимир Мамонтов, и обещал, мы вернулись со своим радиожурналом, и у нас тоже есть отдельные российско-белорусские новости. Вот с одной из них мы и начнем.
Белорусские новины. Духовный лидер Ирана Аятолла Хаменеи провел встречу с главой Республики Беларусь. Александр Лукашенко посетил Тегеран с официальным визитом, во время которого встретился также с иранским президентом Ибрахимом Раиси и подписал дорожную карту взаимодействия между двумя странами на 2023-2026 годы. Документ предусматривает всестороннее сотрудничество в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в областях образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.
Эту новость мы попросили прокомментировать журналиста «Комсомольской правды», журналиста-международника, известного, хорошо нам знакомого Андрея Баранова. Андрей, получается, ось какая-то такая вырисовывается? Минск, Москва, Пекин, Иран, значит, или это мое шаблонное мышление?
Нет, тут даже не ось, тут гигантское пространство, целая конструкция евразийская, геополитическая образуется, совершенно правильное замечание. Это гигантский центр противовеса западному влиянию. Ну, действительно, посмотри, вот президент Беларуси Лукашенко только что был в Пекине.
Да.
Буквально через неделю он направляется в Иран.
В Тегеран, да.
Да, в Тегеран, да. Страна, которая 40 лет под санкциями, она может поделиться. Предлагает кучу проектов. Встречается не только с президентом Раиси, но и с верховным лидером Али Хаменеи.
Да,
кстати говоря,
да,
далеко
да,
не
да.
с каждым визитером, даже очень ответственным, Хаменеи встречается. Таким же дочем он благословил вот это сотрудничество.
Да, и это очень важно. Это очень важно, да.
Да, от турбин до лекарств было предложено Лукашенко. Пожалуйста, вот место для инвестиций, для создания совместных предприятий и китайских, и иранских, и как часть союзного государства, естественно, России. Потом,
да.
вот посмотри, между Китаем, Россией и Белоруссией, как частью союзного государства, и Ираном находятся среднеазиатские члены ЕАЭС, да?
Да.
И некуда деваться, как встраиваться в эту конструкцию. Плюс Пекин только что поспособствовал, так сказать, примирению историческому Ирана и Саудовской Аравии. Добавляется важнейший поставщик носителей.
Да.
Сейчас Пекин собирает у себя, кстати, именно в Пекине, государство Персидского залива, которые тоже сюда же будут примыкать. Вот поэтому и говорю о создании большой евразиатской конструкции. На острие, которая обращена на Запад, географически оказалась небольшая Белоруссия.
Очень хорошо. Андрей, я почему-то, пока ты говорил, я вспомнил, как мы с тобой, будучи в Нью-Йорке, на Близнецы лазили.
Да, значит, они еще стояли тогда.
Они еще стояли тогда, эти башни. Вот думали ли мы с тобой, что доживем до этого? Мир был другим, ведь действительно другим мир. Не только сейчас я говорю там о том, что нет уже этих башен-близнецов и нет тех конструкций, которые были в тот момент разрушены. Мы сейчас говорим о создании каких-то таких новых конструкций, которые нам, в общем, и не снились. Еще вчера у нас конструкция была от Лиссабона до Берегового пролива.
Да, до Берегового пролива. Пока убрали футляр.
Да, футляр.
Никто не знает, каким будет мир через 10 лет, тем более через 20. Но то, что я возьму на себя смелость, собственно, не один такой, предрекать то, что противостояние Востока и Запада, значит, вот этого англосаксонского мира, который долгие десятилетия держал под пятой всю планету, и был царем горы, теперь его время проходит, и приходят на смену ему другие центры силы. Это тот самый многополярный мир, за который мы ратуем. Мы никого не собираемся сбрасывать с этой горы, но уступите место нам там. Вместе нам будет теснее, дружнее, теплее, и вообще, так сказать, покорим ни одну вершину. Вот так вот образно я бы
сказал. Образно говоря, да. Слушай, я никогда не знал, что ты альпинист-международник. Ты завоевываешь вершины для того, чтобы там одни потеснились, другим осталось место. Это, по-моему, называется плато. Мне кажется, в политике и в жизни нашей на Земле есть достаточно мест, где всем найдется свой и уголок, и не обязательно там всем царить.
Наверное, трудно есть... возразить против этого.
Трудно возразить, особенно, да. Андрей, спасибо большое. Успехов и всего доброго. Буду и дальше звонить за комментариями для радиожурнала «Друзья Сибири».
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Белорусские новины. Европарламент потребовал отстранить Беларусь от Евро-2024. Более 100 депутатов Европарламента потребовали от Союза Европейских Футбольных Ассоциаций, УЕФА, отстранить сборную Белоруссии от участия в отборочном турнире Чемпионата Европы по футболу 2024 года из-за предполагаемых нарушений прав человека в республике. Об этом сообщила газета «Политика», в распоряжении которой оказалось соответствующее письмо, адресованное президенту УЕФА.
Ну надо же, вот нас прямо отовсюду уже отодвигают, отстраняют. Сейчас Беларусь не будет участвовать в европейском чемпионате по футболу. От Евровидения, по-моему, нас отстранили и Россию, и Беларусь, и из разных политических организаций. То мы устранились, то нас устранили. Вот еще мне очень нравится история о том, как по дороге, уж чтобы два раза не вставать, и Чайковского отстраняют, и Стравинского отстраняют. И не желают русскую культуру каким-то образом привечать, и Достоевского читать не хотят. Хотя Достоевский бы им пригодился, чтобы понять, что с ними происходит. Вообще тут без Достоевского, я считаю, никак. Да и без Толстого тоже. Но, видишь, не хотят. Не знаю, может быть, это кавкианство? Может быть, это из той же серии, что книги сжечь на площадях? Уж не знаю, скоро они там это дело начнут или нет. Из кого начнут? Может, Шолохова, Нобелевского лауреата? Не знаю. Но, по крайней мере, вот такие мысли мне в голову пришли, пока я про футбол-то слушал. И решил я, что прокомментирует нам, попросил прокомментировать эту новость Елену Александровну Овчаренко, журналиста известного, человека российского, безусловно, но и европейского, и человека мира, которая много где была, много где работала. Ну что, Лена, страшно тебе? Отстраняют нас отовсюду?
Мне совершенно не страшно. Мне только, конечно, жалко наших игроков. Мне жалко белорусских футболистов. Мне жалко футбольных болельщиков. Но посмотрите на это по-другому, Володя. Посмотрите, ну разве эти соревнования не станут от этих отстранений ущербными? Разве они будут полноценными?
Да, это вряд ли. Без нас, конечно, без нас жизнь не полная, да. Без нас народ не полный.
Проще. Но мы-то понимаем, что соревноваться надо со всеми. И потом еще Кубертен в свое время говорил, что о, спорт и мир.
Лена, кто помнит какого Кубертена? Тут всех забыли. Ты чего, Кубертен? Кубертена вспомнила. Там в мире, там уже президент Байден себя не помнит, а ты Кубертена вспоминаешь.
Ну, я тебе так скажу. По сравнению с американцами мы намного в лучшем положении. Вот запретили они Стравинского, Чайковского. Но если покопаться в американской культуре, если бы они вот так, как мы, жили, глядя в свою культуру, как в зеркало, то там бы надолго, при всем уважении к американскому народу, этого бы не хватило. А у нас можно десятилетиями ходить на выставки, на спектакли, читать, познавать. Боже мой, да вон выставка Грабаря была в Третьяковке, там протолкнуться было невозможно.
Да, это правда. Вот этот успех, который имеют наши художники, которых, может быть, мы, понимаешь, все-таки там это же не Серов какой-нибудь, или вот Грабарь, или это же такое оказалось достояние, как-то мы сами немножко отвернулись оттуда и стали рассматривать свои ценности. Может, в этом тоже есть прелесть какая-то?
Не может быть. Может быть, надо просто выкинуть, вычеркнуть из своей фразы. Это совершенно, это вселенная. Это познание себя, своего народа, своей культуры. Слава Богу, у нас это не приведет в России, в союзном государстве. Это не приведет к каким-то формам национализма, значит, такой, знаешь, болезненной самоидентификации, потому что у нас этого много. Это глубокое, это замечательное, это должно быть доступно всему человечеству. А уж то, что мы познаем себя, так это только во благо. И вот, скажем, был только что конкурс певческого искусства, Хибла Герзмава проводила полный зал.
Да.
Позвали и иностранцев тоже. И иностранцы были, и наши уважаемые белорусы, два солиста были. Слушай, ну это потрясающие голоса, это молодежь совершенно вдохновенная. Зал аплодировал каждую минуту, хотя, в общем, на оперном пении это и не положено. То есть мы на этом можем держаться, ну, лет 100 так точно.
То есть тебя не смущает, что мы там куда-то... Я вспоминаю, сам-то я не помню, конечно, этого, но читал много о том, как наши футболисты пробивались туда себе дорогу. Там «Динамо» ездила играть с «Челси». Значит, потом мы фильмы про это какие-то снимали с той или иной степенью достоверности и приязни к этому. То есть у нас достаточно много времени ушло на то, чтобы туда пробиться, но при дальнейшем рассмотрении, как мне кажется, оказалось, что не везде, куда мы влезли, нам, во-первых, рады, а во-вторых, а надо ли это нам самим? Ну, для потешили мы свое самолюбие, поглядели на это дело все, в общем, ну да, но потом оказалось, у нас есть свой Серов, которого мы еще не дорассмотрели. Ну что, нет худа без добра, если оно и худо ли добро.
Да. Конечно, жалко профессии профессиональных спортсменов.
Да.
Это же люди с очень таким как бы ограниченным временным сроком,
когда они могут бороться
за победу. Вот это, конечно, безумно огорчает.
А вот для них надо не только вздыхать, как мы с тобой. Ну что, мы с тобой эксперты, знаем друг друга 100 лет и вздыхаем по поводу, вот, да ничего, мы продержимся. А для них надо соревнования начинать придумывать, надо устраивать их, чтобы им энергию было, было к чему стремиться, было как совершенствоваться. В общем, есть над чем тут нам подумать, а бояться ничего не будем, верно, да?
Абсолютно, абсолютно. И про соревнования, мне кажется, это очень хорошая идея, и к этим соревнованиям подтягивать наших маленьких ребят, чтобы им тоже это нравилось, это же станет все более доступно нашим ребятам.
Господи, ну неужели наконец-то?
Так, в общем, доступно. У нас сложнее из-за того, что Россия большая страна. Ну так самое время этому уделить, так сказать, внимание, мне кажется.
Правильно, правильно. Лена, спасибо большое за комментарий.
Буду, пожалуйста.
Буду привлекать к радиожурналу «Друзья Сибры», где, собственно говоря, мы и обсудили запрет нашей культуры и спортсменов. Ничего у них не выйдет. Пришли мы к выводу с Еленой Овчаренко, журналистом, подругой и сябровкой.
Белорусские новины. Беларусь в два раза нарастила экспорт своей продукции в азиатские страны. Белоруссия в рамках стратегии «Поворота на восток» в январе текущего года увеличила объемы экспортных поставок продукции в азиатские страны практически в два раза. Об этом заявил министр экономики республики Александр Червяков. По его словам, предприятия воспользовались окном возможностей, которое появилось в условиях ограничений Запада.
Эту новость о изменениях, позитивных изменениях в белорусском экспорте и импорте и вообще о некотором сдвиге, который, ну, в том числе торговые связи и экономические связи, ну и, наверное, иные все возможные культурные и человеческие связи происходят, эти изменения происходят, у нас этот поворот происходит с, скажем так, аккуратненько скажем, не вполне понимающей нас Европы к загадочному, но, по крайней мере, прагматичному и в чем-то и близкому нам Востоку, и помогающему нам сегодня Востоку. Вот эту новость мы попросили прокомментировать редактора отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта» Елену Николаевну Еловик. Елена Николаевна нам это дело прокомментирует, а потом она у нас ведет постоянную рубрику «Худкая лыжка», где рассказывает о белорусской кухне. И мы так плавненько с комментария, как мы любим, перейдем на рубрику про конкретную кухню, про конкретную потребительщину, которую мы тоже всегда с Еленой Николаевной обсуждаем. Елена Николаевна, здрасте, вы на связи?
На связи, вас прекрасно слышу.
Замечательно.
Действительно, новость это положительная. Это то окно возможностей, которое у нас появилось в последнее время. И Белоруссия, наверное, как и Россия, сделала такой резкий, наверное, даже стратегический поворот на восток. Жизнь заставила. Мы хотели дружить со всем миром. Как сказал один великий человек, корнями врастать в родную землю, ветвями обнимать весь мир. Но раз это не получилось, то нечего истерить, нечего переживать, а нужно этим воспользоваться. Вот у Беларуси пока это получается. И вот недавно министр экономики дал такую цифру, что мы практически 80% потерь на внешних рынках восстановили. И, наверное, вы уже знаете, что за буквально последний вот короткий промежуток времени, за один месяц, у нас было довольно-таки у президента страны довольно-таки серьезные визиты, официальный визит в КНР, встреча с руководителем на высшем уровне Китая, и вот недавно визит в Иран. Я хочу сказать, что меня впечатлило перечисление вот именно областей сотрудничества, скажем, с тем же Китаем. Это действительно все очень, очень серьезно. Это и совместное исследование, разработка новых технологий. Даже в области искусственного интеллекта и 5G. Вот представьте, это открытие авиакомпаниями прямых рейсов из Беларуси в Китай. Хотя они у нас есть, но будет их еще больше.
Да, это очень
важно.
Это
и сотрудничество в области именно политического строительства, культурного. Это очень-очень важно. Вот, скажем, у нас планируется, по крайней мере, создание регионального центра китаеведения в Беларуси. Понимаете, то есть это не какое-то вот такое, что называется, мелкобуржуазная сиюминутная выгода. А это такие полноправное стратегическое сотрудничество на годы вперед.
Это очень хорошо, это очень нас радует, как политологов, как знатоков ситуации и людей, которые болеют за всякие высоты в политике и экономике, но мы с вами умеем и от высот переходить к, в общем, приятным житейским всяким делам. А вот это сотрудничество с Китаем, оно, может, как-нибудь скажется на нашей худкой лыжке, нет?
Я думаю, что не просто скажется, оно уже сказывается.
Да вы что, правда?
Ну, да, расскажите. Да, прям сегодня скажется.
Да вы что?
Кто слушает нашу передачу.
Этот китайский рояль у нас в кустах, да?
Он с радостью, наше такое блюдо, как бы навеяно таким азиатским вектором сотрудничества, с азиатским таким привкусом, но белорусское блюдо, добавлю, да, это всего лишь привкус. А блюдо в основном, это белорусское, из белорусских продуктов. Мы будем сегодня готовить.
Худкая лыжка.
Слушайте, все как в Белоруссии любят. Вот оно должно быть свое, оно должно быть родное, белорусское. Ну, влияния какие-то допускаются, значит, если это улучшает жизнь. Это, по-моему, это очень здраво, очень прагматично, нормально.
Да, этот салатик, кстати, называют такой овощной витаминной бомбой. Заметьте, не информационная,
да вы что?
А витаминная
да вы
бомба
что?
У нас сегодня.
Салатик. Ах, у нас салатик. Ну, замечательно. Елена Николаевна, жду с нетерпением этого политико-экономического рояля в кустах, значит, салатика белорусского с пекинским...
Я думаю, что китайская редька, так называемый дайкон, продается уже давно и в России, и в Белоруссии.
Ну-ка. Нет.
Есть у вас?
Есть, конечно, есть. Ну, давайте. Про редьку.
Давайте про редьку, значит, готовим полезный салатик. Особенно он хорош сейчас, по весне, когда у многих авитаминоз, а еще некоторые несознательные люди придерживаются правильного питания, диеты, то вот... Им непременно стоит попробовать такой салат. Маджента. Скажу по секрету, сама придумала. Почему?
Как интересно,
маджента. Сегодня маджента – это самый-самый модный цвет, а салат, когда вот в итоге получается, он вот действительно цвета маджента. Поэтому вот белорусские, ингредиенты,
серым, а название... Серым людям маджента. Что это за цвет такой? Как его описать?
Ой, ну это пурпурные цвета, пурпурные. Да, да. Там и фуксия, немного розовые.
Вспомнил, у нас же с вами в полиграфии тоже есть, мы же полиграфы с вами, у нас же тоже маджента есть цвет такой, да. Все, да, действительно, такой красивый. А это что там, свекла, что ли, еще появляется? Откуда цвет-то? Ну, рассказывайте.
Так, мы приступаем. Да. Значит, свежей капусты нам понадобится грамм, 100-200 грамм. Ну, 200 грамм нормально.
Так.
Соответственно, столько же и берем дайкона. Если взяли 200 грамм или 120 грамм капусты, столько же нам и этой редьки китайской понадобится.
Угу.
Свеклы поменьше. Она будет окрашивать нашу вот и капусточку, и дайкон в такой цвет маджента.
Так.
Свеклу. Рассольный сыр берем грамм 100. Ну, в два раза меньше, чем капуста и дайкона. Можно взять в качестве рассольного сыра тоже брынзу, моцареллу, сулугуни, ну,
понятно,
все что угодно.
Понятно, да.
Лук грамм 30.
Луковицу, короче, я думаю, да?
Да.
Где-то луковицу небольшую.
Да. Желательно ялтинский. Зелень по вкусу. Растительное масло, ну, соответственно, пару ложечек. Соль по вкусу, перец тоже по вкусу, по желанию чеснок. Я чеснок, скажу честно, не добавляю, потому что вот дайкон довольно-таки такой, да, остренький.
Этого достаточно,
и
да?
И мне кажется, перебор.
Да, потом, а вдруг целоваться потом? Не надо чеснок, не надо.
Да, тем более там уже лука хватает. Кстати, я забыла сказать, что лук, ну, просто вот белый салатный,
да.
Красный там, шалот, ну, все что угодно,
да,
что под
хорошо,
рукой.
Хорошо.
И сыр, ну, я вот, допустим, греческий сыр добавляю, естественно, нашего производства белорусского.
Понятно. Так, и что делать, перемешивать или как, или взбалтывать, что...
А дальше все очень-очень просто. Значит, с капусты мы снимаем верхние жесткие листики, ополаскиваем, обсушиваем капусту бумажными салфетками, а дальше начинаем шинковать. Скажу такой секрет, чем тоньше нашинкована капуста, тем вкуснее салат получится. Это вообще хорошо мужчинам доверять, они такие еще ювелиры.
Да.
У них хорошо получается, главное, чтобы нож был острый.
Да, он пусть сам и наточит. Пусть наточит, значит, и потом шинкует, все правильно.
Также мы поступаем с дайконом. Я, допустим, натираю на крупной терке. Некоторые используют терку для нарезки корейских салатов. Ну, не всегда такая терка может быть под рукой. А вот обычная советская, обычная крупная терка, она всегда у нас есть, да, в хозяйстве. Нарезаем, значит, редьку, свеклу очищаем, измельчаем при помощи терки и, соответственно, отправляем капусте и дайкону. Заметьте, свеклу нам не надо отваривать. А так некоторые особо талантливые еще решат, что ее нужно... Нет, мы не отварим. Не надо. Это такой сырой у нас салатик.
Правильно.
Лук очищаем, ополаскиваем и нарезаем тонкой соломкой. Но если кому-то нравится, может, полукружьями.
Понятно.
И сейчас уже у нас остались, что называется, последние такие штрихи.
Так.
Мы берем сыр. Угу. Нарезаем, ну, некоторые разминают руками на небольшие кусочки, добавляют салат. Дальше моем зелень, обсушиваем и мелко шинкуем. Дальше посыпаем салат душистым перцем, поливаем растительным, ну, или оливковым маслом. Перемешиваем и пробуем соль. Если соли от сыра вам не хватает, то нужно досолить по вкусу. Но я хочу сказать, что желательно подавать салат не сразу, а дать ему настояться некоторое время.
В холодильнике?
Нет,
не надо,
в комнатной температуре.
Да, понятно. Елена Николаевна, как всегда, все очень мило. Замечательная у нас рубрика с вами. Она, вы знаете, мне один слушатель нашей рубрики сказал, он говорит, вы знаете, у вас создается такое ощущение, что, ну да, конечно, кухня и еда, и блюдо для вас важно, но для вас важен какой-то разговор такой вот человеческий, какой-то, какая-то такая атмосфера у вас создается кухонная на кухне на вашей. Я говорю, да, ну, если так получается, само собой, так и здорово же, правда, правда, сказал мне человек. Так что мы с вами не только блюдо создали, но и атмосферу хорошего настроения, как мне кажется, для наших слушателей.
Важно порой даже не что есть, а в какой компании.
И это
поэтому
верно.
Мы с вами должны магические фразы еще вот произнести.
Именно. Ай, давайте, первый вы.
Да. Приятного аппетита.
Смачно есть. Ну что, уважаемые радиослушатели, вот за сим все. Закончился наш радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. С вами прощаюсь и рассчитываю, что на следующей неделе мы снова встретимся.